В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен, как принято теперь говорить, специальному гостю, отцу Дмитрию Свердлову, который...
Добрый день.
Который, я думаю, многим из наших слушателей прекрасно известен, потому что принимал участие в мониторинге выборов 2 года назад. Но отец Дмитрий, конечно, интересен прежде всего как священник. И главный разговор, я надеюсь, пойдет о церкви. Вы не родственник тому французскому генералу?
Я родственник русскому революционеру.
Русскому революционеру. Но он, в свою очередь, родственник французскому генералу.
Ну, значит, да, так получилось.
То есть уже. Вот так вот. Вы очень расстраивались, что памятник убрали?
Какой из них?
То есть вас устраивает, что какие-то остались?
Нет, ну это же это только ирония.
Ирония. Я не спорю.
Но в принципе. Я родственник, в свое оправдание могу сказать, что я родственник не по прямой линии.
А тут действительно надо оправдываться, ведь все мы потомки согрешившего Адама и не менее согрешившей Евы.
Ну, вы же знаете настроение в церковной среде. В той церковной среде, к которой я принадлежу, я уточню.
Хорошо. А видите, а вы уверены, что это настроение церковной среды? Потому что неприязнь к большевикам во всех видах и фамилиях, она, скорее, мне кажется, характерна была и для интеллигенции в те же 70-е годы. Может быть, она оттуда перекочевала? Я вот не помню, чтобы церковная среда 70-х годов сильно озабочивалась отношением к Дзержинскому, Свердлову и так далее. Это была не проблема. А сейчас больше.
Ну, в 70-х годах я ходил пешком под стол, поэтому я, так сказать...
У вас была своя точка зрения.
Ну, да, снизу вверх. Вот. Поэтому мне трудно судить.
Это... Хорошо. А про нынешние. Я на всякий случай все-таки... Давайте, слушатели, вас с ними познакомим, потому что вы же попали в историю. Я надеюсь, думаю, что вы надеетесь, что вы попали в историю не навсегда.
Это в связи с Яковом Михайловичем Свердловым?
Нет, в связи с выборами вообще. Uh-huh. Вот, но в связи с выборами вы попали, потому что, когда шла кампания за чистые, честные, прозрачные выборы, поправьте меня, но вы, кажется, оказались единственным священником, который пошел в наблюдателя.
Ну да, скорее всего, так.
Единственным?
Да.
И на самом деле интересный, прошу прощения, вопрос. Вы тогда понимали, что это закончится разрывом, или надеялись, что все-таки нет?
Вы знаете, я тогда вообще ничего не понимал. Вот, и на самом деле не понимал, куда я иду, и ну, тем более я не мог спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Я не устаю повторять, что это был такой исключительно частный поступок.
А я прошу прощения, а вот в принципе, как можно делить жизнь человеческую, может быть и можно, я сам, наверное, делю, но в принципе это не лукавство делить свою жизнь на частный поступок и общественную деятельность. Человек цельный.
Ну, даже можно шире посмотреть на проблему. Наверное, не стоит делить жизнь человека на духовную, ну, христиански ориентированного человека, да, на духовную жизнь и какую-то профанную, да, но об этом отец Александр Шмеман много писал, вот, известная проблема. Но я здесь разделяю собственную мотивацию, если мы возвращаемся к истории о выборах, да. Я разделяю собственную мотивацию и те последствия, которые имели общественный резонанс, исключительно так, да.
А какая была мотивация? Вам было обидно за честь сословия, что оно вот пассивно? Вам было реально обидно за то, что выборы проходят так? За пассивность вообще всех людей в вашем городке?
Нет, я вас умоляю, ни в коем случае. Мотивация была очень примитивная. Это было банальное такое человеческое любопытство. Я воспользовался возможностью получить журналистскую карточку от портала «Православие и мир». Вот. И, собственно, решил изучить, так сказать, этот вопрос, вот, того, что происходит на выборах. Ну, и изучил. И удовлетворил свое любопытство.
По самое не могу.
Да я не воспринимаю случившееся катастрофически.
Ну-ка. Дело в том, что для большинства людей, я думаю, верующих, неверующих, священник, который перестает служить, это все-таки трагедия или нет?
Но есть очень много мифов, существует в отношении вообще церковной или духовной жизни.
Вот давайте займемся
мифоразрушением. Дело в том, что у меня нет задачи разрушать миф. Да? У меня есть или была такая внутренняя задача понять, а как оно на самом деле, а так или не так. Вот. И то, что я сейчас не служу, и при этом пытаюсь оставаться человеком и как-то социально более или менее функционировать успешно, вот, и как-то внутренне, можно сказать, что психологически как-то быть стабильным. Ну, я слово «духовный» намеренно не употребляю здесь, да?
Ну, духовная стабильность – это оксюморон. Это все, что кристально твердый ветер.
Ну, это не оксюморон, это поэзия, скорее, кристально темный ветер.
Ага.
Вот. Вот сейчас такой, волею, так сказать, судеб, сейчас такой происходит эксперимент, да. На самом деле точно никто не знает, что такое для человека, который посвящен в священный сан, служить или не служить. Нет статистики, скажем так, да. Есть некие представления, некие фантазии у служащего духовенства. Есть некие манипулятивные техники у церковных администраторов, да, ну, которые пугают, да, которые базируются на страхе, которые пугают духовенство тем, что если ты не будешь служить, то ты сопьешься, то, так сказать, тебя постигнет кара там, и так далее, и так далее, и так далее. Да? Есть абсолютно фантазийные представления о сути и, собственно, практическом процессе служения у мирян, у большинства. Вот, но на самом деле до конца этого никто не знает. И то, что сейчас происходит со мной, в каком-то смысле это эксперимент, ну, который я, так сказать, за который я ответственен, да, безусловно. Вот, ну и давайте посмотрим, так сказать, через какое-то время, наверное, по итогам жизни, да, трагедия, это, так сказать, будет, это комедия, драма, детектив или, так сказать, сага, ну, сейчас.
Оперетта.
Или да, Вильль.
Я как историк могу сказать, что заранее понятно, что все по-разному. На самом деле определенная статистика есть. И она сводится к статистике Голгофы. Вот 50-50. Один разбойник был милосердный, а другой не милосердный. В 60-е годы два священника, даже три, отец Глеб Якунин, отец Николай Шлеман, которого отец Александр меня считал намного выше себя, как миссионера и проповедника, и отец Сергий Желудков. И вот три священника, три варианта, потому что отец Николай Шлеман действительно жизнь закончилась трагически, он очень тяжело переживал, что не может служить. Вот, отец Глеб Якунин, как броненосец на всех парах и продолжает нестись, дай ему Бог здоровья. Вот, отец Сергий Желудков, какой-то средний путь. Не то чтобы бестрагичный, не то чтобы он не переживал, но его интерес к окружающим людям и действительно какое-то своеобразное юродство, вот опуститься ниже, чем все мифы и все представления. И вот он как-то давал при этом окружающим, все говорят, что это вот был, может быть, больший свидетель, чем даже там отец Александр Минь. Я думаю, что в 90-е годы, это уж я не думаю, статистика говорит, огромное количество священников, рукоположенных в начале 90-х, скажем, условно, ельцинский призыв. А вас в каком году рукоположили?
Я забыл. В 2000-м.
В 2000-м. Значит, вы уже... Но вы заканчивали Свято-Тихоновский институт.
Я параллельно.
Параллельно.
Учился, да,
Свято-Тихоновском. То есть вы все-таки к вере пришли в 90-е?
Я крещен в 91-м году.
Ну вот, самый классический жанр. Да, учили после?
Я не помню.
Ну вот смотрите, и действительно есть статистика, что многие
священники... В ноябре, это после путча. Это после имеет значение. То есть это особая некая, так сказать, те, кто крещены до путча, это, так сказать, да.
Да трудно сказать, но думаешь, что не знаю. Я так, как историк, стараюсь уточнять даты. Но действительно статистика говорит, что многие священники вот этого набора, они добровольно или недобровольно, но очень многие ушли.
Есть такая тенденция, вот, да, и монашествующие.
Да. И к мирянам относятся. Я помню интервью с рязанским духовенством, брали социологи, вот последовательно, и они говорили, что из людей, которые к нам в приход ходили в 90-е, вот сейчас, на 2010 год, осталось, ну, процентов 15. То есть текучка. Вы все-таки в церкви почти четверть века. У вас есть ощущение текучки состава? Или у вас вот круг довольно стабильный?
Вы знаете, это настолько острая проблема, что я бы не хотел здесь говорить как-то определенно. Опять же, у меня нет возможности даже какую-то достаточную для себя вот внутреннюю статистику как-то подвести какие-то итоги, потому что я мигрировал с прихода на приход вот за 13 лет своего служения.
И сколько их было?
Их было 3.
Но это не так много.
Не так много, да, это... но тем не менее. Тем не менее. Вот. Я могу сказать, у меня есть потрясающее такое свидетельство моего друга, провинциального иеромонаха, который пришел в церковь тоже где-то в ранние 90-е годы. Вот. И очень быстро принял постриг. Мой ровесник, то есть ему где-то 40, там плюс-минус, вот, значит, постригся он в 20 с небольшим. Вот, и где-то через 10 лет после своего пострига, когда меня только рукоположили, мы с ним начали общаться, он мне, это было, соответственно, начало 2000-х годов, он мне сказал такую фразу, что, значит, там, в этом провинциальном городе, достаточно большом, в начале 90-х годов был организован некий, ну, скажем так, миссионерский монастырь. Ну, это вот...
Звучит как турусы на колесах. Либо монастырь, либо миссия.
Ну, это отдельный вопрос, который можно обсуждать. Вот, то есть в него принимали и постригали людей. Вот, и задача этого монастыря была, собственно, не какое-то исихасское, исихическое делание, да.
Я для слушателей, не очень хорошо знающих, перевожу: не просто безмолвная молитва день и ночь.
Ну да, и аскетические упражнения, а некое активное такое присутствие в пространстве города. Ну, то, чем сейчас церковь перебаливает во многом сегодня, да, этот формат. И он сказал такую вещь, что из более чем десятка людей, которые пришли в монастырь, в 90-91 году, на рубеж 2000-х, он сказал такую вещь, на которую я обратил внимание. Он сказал, что не в монастыре, он сказал, что в церкви осталось 3. Секундочку, это я закончу. Один из них я. Он был штатным служащим иеромонахом, потом перевелся в Москву. Один женился, иеромонах, но, тем не менее, ощущает себя как церковный человек. Вот. А другой под запретом. Остальные. Да, ну, в церкви. Да. А остальные неизвестно где. Я не знаю, насколько эту статистику можно применить вообще к церкви. Но это такое вот, вот знаковая такая вот.
Ну, это же вещь. Половина статистики, вторая половина сколько пришло за эти годы.
Уже... Секундочку, мы говорим о тех, кто пришли в 90-е.
Да, но на их место пришел новый какой-то человек.
Ну вот, видите, какая ситуация. Есть такое подозрение, что тот церковный формат, который мы имеем сегодня, он, хотел сказать резкое слово.
Не надо.
Не грубое.
Все равно не надо.
Он живет, существует за счет притока вот этой свежей крови неофитов.
А вы были неофитом ведь?
Я и сейчас во многом, безусловно.
Слава Богу.
О как? Еще ну, как, так... да. Да, до сих пор расхлебываю. Так сказать, ошибки и последствия своего неофитского прошлого.
Я прошу прощения, а можно что-нибудь хорошее-то про неофитство сказать? Это все, что человек 40 лет живет с женой и будет ругать, как у них была влюбленность. Наверное, влюбленность...
Ну, если серьезно говорить, я думаю, что параллель некорректна.
А я ее всегда провожу.
Ну, извините.
Нет, я могу объяснить, почему. Потому что неофитство, вот как я понимаю, в минусе агрессивность. Человек пришел к Богу со всем своим эгоистическим, эгоцентрическим опытом и пытается Бога использовать, как он использовал, любые свои хобби, самоутверждаясь. Но есть же и мощная струя-то, собственно, живая. Это все-таки человек видит мир в свете бытия Божия. Он открывает для себя язык
богатства. Ну, подождите, вы противоречите сами себе. Не в свете, ну, если возвращаясь к вашему пассажу предыдущему, не в свете бытия Божия, а в свете собственных эгоистических представлений о бытии Божием.
Но благодать-то она их преодолевает. Но пытается преодолеть.
У нас есть статистика.
По благодати?
Да.
Я боюсь показаться наглым, но я скажу, что да, что есть динамика. Но простейший пример неофита апостол Павел. Кстати, к вопросу о том, что одни уходят, приходят другие, ведь из людей сотен, а скорее, в общем, даже и тысяч, которые соприкасались со Спасителем в течение 3 лет его проповеди, в апостолы попали 12-70, а вот про огромные тысячи, которые там брали эти приумноженные хлеба, они все разошлись, и он, в общем, их сам говорил, исцелился, иди, никому не рассказывай. Поэтому первые христиане – это совсем не те, кто был участником облагодетельствованным, как правило. И это тоже нормально. А Павел был неофит в антихристианстве, был неофит в христианстве, это очень четко видно. Вот пыл и ярость, с которой он борется, ну, с каким-то ничтожным обрезанием. Ну, в конце концов, какая разница? Или там кулинарные предписания. Но видно же по его письмам, посланиям, как он растет и начинает видеть соотношение ценностей, что на первом месте, что на втором. Нет?
Ну, любой святой был неофит. Я не готов к апостолу Павлу. Ну, надо подумать. Я не возражаю. Но понимаете, в чем дело? Для меня этот пример не вполне нейтрален, потому что вот в сегодняшнем контексте термин неофит, он применим к Антео, к известному. Да? Вот. И применять этот же самый термин к апостолу Павлу, ну, язык не поворачивается. Вот. Хотя и в рамках академической дискуссии, ну, можно попробовать, но я просто сейчас не готов.
Я прямо скажу, мне как филологу, ну, любой историк, он и филолог, мне ужасно обидно, когда вот берут нормальные слова. Там, вот Жириновский организует либеральную партию. Так что, теперь слово «либеральный» означает «Жириновский»? Я думаю, что надо отстаивать слова.
Я думаю,
слова.
Что контекст приходится учитывать. Да. Оговаривать термины, но приходится учитывать.
Хорошо.
Да.
Тогда это основная проблема современности, потому что, я думаю, большинство людей вот сейчас останови на улице, и они скажут, что церковь – это что-то противное, гадкое, липкое, свирепое. Вот, и им совсем не хочется иметь с этим дело. Так что, мы теперь церковь отменим?
Мы не отменим.
Спасибо, Господи. Была же статья Бердяева еще там в каком-то дремучем 25-м году о достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Мухи отдельно, щи отдельно. Зачем мы будем покупаться на тех, кто говорит, что вот есть мухи и больше ничего?
Ну, трудно возражать. Я даже не могу
этому. Соглашайтесь, я не против, когда этому, со мной соглашаются.
Не могу этому возражать. Ну, единственное, да. Что в отношении неофитства.
Да.
Ну, неофитство, видимо, объективная и какая-то неизбежная вещь. Наверное, об этом лучше говорить с каким-то христианским психологом, да, вот более подробно. Вот. Но та проблема, которую я вижу, она связана, она в контексте неофитства, но не связана ни с самим неофитством. Дело в том, что сегодняшний церковный мейнстрим, значит, он занимается обслуживанием, намеренно этот жесткий термин я употребляю, обслуживанием.
Это еще не жесткий, если вы сказали удовлетворением.
Обслуживанием несовершенных с точки зрения христианской нравственности и с точки зрения христианской духовной жизни запросов неофитов. Это проблема. Смотрите, дело в том, что парадигму жизни церкви задают не неофиты. Не неофиты, да? Духовенство, епископат, люди, которые, ну, так сказать, уже, так сказать, дай бог, десятки лет служат и, так сказать, находятся в церковной, так сказать, среде и в церковной тематике, вот, но они занимаются вот удовлетворением действительно потребностей неофитской массы. Вот я здесь вижу колоссальную проблему.
Минуточку, а можно вот спроецировать это, точнее, наоборот, вот взять конкретный приход? У вас подмосковные в основном приходы, я так понимаю.
Я служил только в Подмосковье.
Да, неужели есть хоть один приход, хоть в Москве, хоть не в Москве, хоть в Заможайск-Дунайске, где неофиты составляли бы большинство?
Неофиты большинство?
Да.
Но по вашим субъективным ощущениям, на каком сроке церковной жизни, так сказать, проходит вот этот вот
период? Я скажу по-библейски, 7 лет, не 7, случайно праотцу Иакову.
7-10.
Нет, даже именно 7. Если приход нормальный, то там значительно быстрее человек либо уходит, либо теряет все-таки, ну, вот самые грубо торчащие шипы вот этого энтузиазма.
Угу. Вот. Понимаете, в чем дело? Черта неофитства же не только энтузиазм. Черта неофитства существенная еще и некая экзальтированность. Экзальтированность.
А некая... это не синонимы?
Это близкие вещи. Это близкие вещи. На мой взгляд, не синонимы. Они взаимосвязаны. Это экзальтированность и вот такое сознание, которое с легкостью и готовностью оперирует мифами. И в этом смысле, ну, я думаю, что очень многие сегодняшние прихожане РПЦ – это неофитствующая масса, с одной стороны, а с другой стороны, очень многие застревают в своем неофитстве на десятилетия.
Может быть, мы говорим о разных вещах.
Может быть,
но
да.
Если взять вот того же НТО, я уверен, что приход, куда он ходит, не состоит в основном из таких, как он. Я думаю, что настоятель прихода не обслуживает интересы человека, который каждую неделю то офис «Яблоко» разгромит, то в Дарвиновском музее листовки разбросает. Другое дело, что вот если говорить об обслуживании, я, кстати, не очень уверен, что НТО такой же очень сильный неофит. Мне кажется, что те люди, которые его сопровождают, он никакой своей акции, кажется, не делает в одиночку, всегда рядом НТВ с камерой, журналисты, еще. Вот в Дарвиновском там их было полтора десятка человек. Угу. Значит, его кто-то сопровождает, кто-то его увековечивает, и это не делает настоятель. Другое дело, что настоятель, видя, как его прихожанин, вот так вот ведет себя, все-таки, мягко говоря, не по-христиански, я думаю. Почему он молчит? Обслуживает не интересы неофитов, обслуживает интересы какой-то части государственной структуры, для которой офис «Яблоко», Дарвиновский музей, Академия наук, если говорить про то, что актуально, это чуждые элементы. И это государство их отторгает и использует в том числе неофитов.
Ну, это все-таки исключительный случай, да, и что бы ни делал НТО, был бы он неофитом или не был бы неофитом.
Я все-таки из уважения к личности напомню, что его настоящая фамилия Царионов, то есть это, я так понимаю, какая-то довольно, кстати, неофитская кличка, потому что НТО – это почти претензия на богоподобие.
Ну, это самоназвание, так сказать, прокваба не па.
Ну, вот. По-святоотечески назвать себя там Афедроном и еще как-то посмирение, а тот Тео. Ну, что это такое?
Ну, там, по-моему, этимология какая-то наркотическая с этим словом НТО, да, по-моему.
Она... Я воспринимал это как имя Божие.
Ну, вы видите, вы, так сказать, хороший, добрый человек верующий.
Я не очень добрый, но не наркоман.
Вот да, это да, я... да, да, да. как-то. Надо как-то, да, ознакомиться, учить матчасть.
Ну, действительно...
Я просто хотел закончить, да, если позволите. По НТО нельзя, ну, так сказать, прослеживать какие-то тенденции. Ну, все-таки во многом случае исключительные случаи. Да, он отражает какие-то тенденции и его деятельность, и, так сказать, его личность.
Но второй вопрос. Ему служит церковь, как вы сказали, или он и подобные ему НТО, только орудие?
НТО – это отдельная история.
Okay.
Это отдельная история. Так сказать, общецерковные процессы по НТО мерить, наверное, не стоит.
Хорошо.
Вот. А в отношении широкой, так сказать, такой неофистующей массы, ну, церковь занимается удовлетворением их интересов, безусловно.
Они не совпадают, на ваш взгляд, с интересами церковной иерархии? В чем? Почему? Потому что вы так говорите, вот как будто бы у святейшего патриарха, там, отца Владимира Дивакова, у митрополита Евиналия Поеркова, вот у них свои какие-то духовные ценности, интересы, вот, а у тех людей, которые требуют введения основ православной культуры или расширения ПК, у них какие-то свои, что вот те, кто стоит в очереди к поясу Богоматери, так называемому, вот иерархия им уступает. Так было в 18-19 веках, когда толпа даже растерзала московского архиерея Амвросия Зертиз-Каменского за то, что тот убрал, не давал поклоняться иконе Божьей Матери. А все искали в этой иконе защиту от чумы. Но, мне кажется, сейчас точно есть такая же вот пропасть. Может быть, все-таки верхи адекватны этим низам? Откуда верхи-то взялись? Патриарх Кирилл не в Колбе какой-то сделан, обычный ленинградский паренек из верующей семьи, который пошел и... Чем он отличается, ну, от того же НТО?
Необычно, я думаю.
Необычно. Ну, умнее среднего, это тоже понятно.
Ну да, тем самым уже необычно. Вы знаете, мне трудно об этом говорить. Я плохо знаю епископат и плохо понимаю его мотивацию. Ни с одним архиереем я лично не знаком.
Бог миловал, как говорится.
Ну почему нет? Ну почему нет? Да, вот мне здесь, понимаете, мне здесь проще рассуждать о духовенстве, о том духовенстве, которое, ну, которому даны какие-то полномочия принимать какие-то практические решения на местах, на уровне прихода, на уровне района, может быть, епархии. Вот эта сфера, вот эта среда мне более близка и более понятна.
Окей, а можно первый вопрос? Потому что мне как раз не очень. Она достаточно автономна по отношению к архиерею?
Есть некая степень свободы, да.
В каких сферах?
Вы знаете...
Хозяйство, душепопечительство, богослужение и так далее.
Определенная степень свободы есть во всех сферах. Дело в том, что зависимость священника от архиерея, она становится полной только тогда, когда эти отношения, они строятся как отношения один на один. А на самом деле архиерей очень сильно зависит от священнической массы.
Почему? У него все карты на руках?
Ну, как сказать? Ну, смотрите.
Во всяком случае, таково общественное мнение, что архиерей – это фюрер, и любого священника в любой момент прекратить.
Ну да, безусловно.
Не будет же забастовку устраивать духовенство.
Нет, забастовку нет, но если бы среди духовенства были бы некие тенденции, такие масштабные, да, к которому, так сказать, вся масса духовенства бы тяготела или реализовывала, стремилась, да, то архиереям было бы очень сложно с этим что-то сделать. Ну, простой пример. Да, это похороны отца Павла Адельгии в Пскове.
Так.
Да, на который я там был, я не знаком ни с кем лично из псковского духовенства, но говорят, и, по-моему, это действительно так, что из псковских отцов там был только помощник или благочинный по должности, который отпевал,
да,
и кто-то, кто с ним, так сказать, помогающий какой-то священник, а никто из псковских отцов туда не пришел. Но представьте себе на секунду, Если бы, ну сколько вскоре приходов, там, не знаю, 20-30,
меньше.
Ну, предположим,
там, ну, да.
Ну хорошо. И отцы из близлежащих районов. Не фрондируя против архиерея, да, не выдвигая никаких ни политических, ни экономических требований, да, а просто приехали бы на эти похороны, на это отпевание, не соглашаясь с отцом Павлом 10 раз, но просто из соображений какой-то корпоративной солидарности попрощаться, помолиться и разбежаться после этого отпевания, сказав 10 панегириков митрополиту Евсевию, да, и заверив, так сказать, бесконечно свои личные, так сказать, церковные преданности, предположим. Ну, что бы можно было бы с ними сделать?
Ну, значит, Дмитрий,
ты не заменишь 30 попов, ты не поменяешь. И где их взять?
У меня ощущение, что вы все-таки действительно, если
не афит,
то, да, во всяком случае, человек еще достаточно наивный и неискушенный.
Ну?
Я, видимо, я бы сказал, да хоть 30 снять, да хоть 333. Нет проблем. Но в Свято-Тихоновский институт восполнит утечку
молниеносно. Ой, я вас умоляю, да нет, бросьте. Ну что там, это же колоссальное падение числа поступающих и выпускников, да, во всех церковных.
Вот сейчас вот.
Ну, последние несколько лет.
Хорошо, тогда я скажу по-другому. Вы употребили оборот корпоративная солидарность.
Нет, представьте себе эту катастрофу. Если в Псков приезжает 30 москвичей, выпускников Тихоновского института.
Ага.
Ну, митрополита там не окажется на следующий день.
Да почему?
Да, ну что.
Нет. Советская жизнь.
Митрополит, да, Евсевий никогда на это не сможет пройти. Но, нет, знаете, это же связи годами, это финансовые потоки, это личные отношения. Это плотный ком, который невозможно порвать.
Потому что то, что мы сейчас вот описали...
Ну, не пришли, это значит, они должны понимать, что на их, так сказать, совести, похороны тоже никто не придет.
Ой, да прихожане же придут.
Ну, прихожане
друг
были...
На друг... Нет, то, что вы описали словом «плотный ком», это и есть церковь. Это и есть возрожденное человечество. В своем единстве, каким оно должно быть. На самом деле вы описываете вот нормальную жизнь.
Нет, это социальная корпорация, причем здесь церковь.
Это социальная корпорация не духовного единства.
Нет, подождите. Это видимость или единство? Это социальная корпорация, которая основана на церковной культуре. Почему здесь церковь?
А что тогда такое церковь?
Ну, это другой вопрос. Не знаю.
Корпоративная солидарность. Солидарность – слово понятное, единство прочное, как кристаллы в камне. Корпоративное – от латинского «корпора» – тело.
Окей, пусть это будет экклесия, пусть это будет церковь. Христос здесь пришел. Понимаете, ведь, ну хорошо, принято, так сказать, религию Ветхого Завета называть тоже церковью.
Но она и была церковью в самом строгом значении какала. Какал, как единство, община.
Да, с какого-то момента перестало ей быть, там, да, так сказать. Ну,
ответственно заявляете?
С новозаветных времен, да. Ну,
у меня были сведения, что она продолжает ею быть, хотя и не принимает Спасителя.
Мы говорим о церкви в евангельском понимании.
Но Спаситель не основывал какой-то отдельной церкви. Он возрождал человечество, которое было вокруг него.
Слушайте, но не всякая же человеческая корпорация – это церковь.
Всюду, где любовь, там церковь. Может быть, я радикально так понимаю.
Надо подумать.
Не знаю. Хорошо, жена любит друг друга.
Давайте какой-то пример возьмем. Всюду, где любовь.
Давайте вернемся.
Давайте возьмем, да, Бирюлевскую овощную базу.
Там фрукты и овощи.
Не секундочку, но там люди, которые состоят в неких взаимно комплементарных отношениях, которые можно, так сказать, наверняка даже квалифицировать как любовь. Так сказать,
на овощной базе?
Да, безусловно.
Я работал, когда в архиве древних актов регулярно работал на овощной базе, даже на двух.
Угу.
Я хорошо знаю, что такое овощная база. Это вонючая, грязная, тяжелая работа.
Угу.
И те таджики, приезжие, узбеки, которые работают на овощной базе, крупнейшей в Европе, как я понимаю,
угу,
и с ее закрытием следует ожидать резкого подорожания овощей и фруктов в городе, угу, Москва, эти люди, как я понимаю, одна из основных претензий, что они еще мусульмане, Вот, и я думаю, что мусульмане – это что? Это умма. На арабском это ровно то же самое, что кахал на еврейском и экклесия на греческом, церковь на русском. Угу. Это единство верующих людей. Курбан-байрам – это праздник воспоминания, как Авраам решился было принести сына Богу в жертву, и Бог его показал, что не надо. Вот тебе барашек, и давай обойдемся барашком. У нас барашек, как говорят по-польски, баранок Божий – это Господь Иисус. Но праздник тот же. Мы свободны от самопожертвования. Бог жертвует собой вместо нас. И в этом смысле Бирюлевская вещебаза – это тоже церковь, если там верующие.
Но тогда
люди.
Вот это вот, если это так, то тогда вот эта вот корпоративность, которая наблюдается в Пскове между духовенством, которое не пришло на похороны отца Павла местным архиереем, тогда, безусловно, это такая же церковь, как Бирюлевская овощная база. Абсолютно. Вот тогда я с вами согласен.
Нет, да. Ну, это же вопрос милосердия. Потому что в современном мире, ну, все делится вот по знаменитой кривой Гаусса, распределение. Вот. Есть люди туман религиозный, то, что иногда, мне кажется, не очень удачно называть бедной религией, то есть такая вот обкорнанная. В церковь не хожу, но в глубине души верую. Вот. Есть люди высочайшей степени религиозности, которые пламенеют где-то у себя в комнате и просто вот, и мы о них не знаем, потому что они с Богом беседуют. А вот церковь – это видимый горб верующих людей. Вот это храмы, приходы. У англичан слово «приходской» – «parochial», от греческого «parochia», означает сектантский, вот синоним русскому, кружковщина. Вот. Но плохо ли иметь кружок, наверное, достаточно замкнутый, но корпоративно-солидарный? Они же тоже у Христа, эти псковские священники. Ну, тоже при Боге. Вот. Они тоже, ну, они, наверное, не борются за истину. Но вот у них есть приходы из этих, извините меня, бабулек, как у вас, наверное, в основном-то эти были. Ну, так что им теперь проповедовать про демократию, там, каноническое право, необходимость церковного суда?
Ну, а зачем крайности?
Какая середина?
Не хочу судить, но для меня... Но я не представляю себе ситуацию, да, когда умер священник, мой сосед, и я не поехал к нему на похороны. Я не представляю. Вот...
Вам знакомо слово «лояльность»? Никогда не слыхали от архиереи? Нет?
Нет. Что это?
Действительно, эпоха меняется. А мне его покойный патриарх Алексей озвучивал. Лояльность – это главный принцип советской власти. Ты должен активно проявлять себя как верного раба Кремля, ВЧК. И пойти на похороны, между прочим, это одно из грубейших нарушений лояльности к власти. Вот хоронят Шаламова, и там каждый с карандашком. Вот диакон Александр Борисов участвует в отпевании. Галочка, потом обыск будет. Вот. И похороны в этом смысле для кремлевского режима, как он сложился после 1917 года, это оселок. Поэтому это не приход, конечно,
случайно. Подождите, мы же говорим не про кремлевский режим. Я вообще не знаю, что такое кремлевский режим, я знать его не хочу.
Минуточку. Вы были настоятелем прихода.
Подождите, мы говорим сейчас о внутрицерковных взаимоотношениях.
Как говорит святейший патриарх Кирилл, церковь не может быть, должна быть в обществе, и потому не может быть свободна от общества. Льготы на отопление и свет дает кремлевский режим. Вообще разрешение на существование вам дают, свидетель Иеговы не дают. Ваш храм стоит, рядом пятидесятник, вот у нас был давеча отец Василий Романюк, стоит, приезжает бульдозер, сносит. Вы не можете сказать, что вы совсем вот автономны.
Но кто мы?
А?
Кто мы?
Духовенство Московского патриархата. Это церковь не государственная, но имеющая преференции от государства. И это такой тонкий яд, как вот в ухо закапать, нет, и он распространяется.
Это безусловно. Но, понимаете, вот, ну, видимо, в моем личном представлении я отдаю себе отчет в том, что без контактов и дружеских связей моих личных, с администрацией Домодедовского городского округа. Существование и постройка, строительство моего храма были бы невозможны. Это факт. Я надеюсь, меня оправдывает в собственных глазах здесь то, что в этом общении это общение не было изначально мотивировано какими-то прагматическими желаниями, и начал общаться я с этими людьми гораздо раньше, чем стал настоятелем. И инициаторами этого общения в основном были сотрудники администрации, а не я. Здесь вот как-то для меня это важно. Важны все эти оговорки. Я понимаю, что без этих контактов, ну, строительство, это все эти материальные вопросы были бы невозможны. Но есть вот какое-то представление о внутренней границе допустимого и недопустимого. Да? И мне кажется, что разрушение вот этих вот принципов, вот этой горизонтальной личностной солидарности в среде духовенства, в среде прихожан, оно, в общем-то, вредно для церкви и в конечном итоге разрушительно, несмотря на все льготы, преференции и скидки за отопление.
Ваши слова патриарху в уши. Так я об этом и спрашиваю. Но если в приходе священник... О, ну это старая концепция. Митрополит Никодим жертвовал собой, патриарх Сергий жертвовал собой. То есть кто-то берет на себя внешние сношения, идиотский термин 19 века, который приложили к церкви в 20 веке, кто-то вот берет грязь, зато в приходе, там, в какой-нибудь Одинцовской церкви, отца Валерьяна, уже 30 лет, московские интеллектуалы, и вот там вот нормальные... Вот церковная среда, что мы будем бросать в нее камень?
В кого из них?
Вот в приход как целое. Да, они не идут мониторить выборы. Вот. Но они получают слово Спасителя. Они в семье стараются жить по Евангелию. На работе жить по Евангелию. Можно ли требовать больше?
Отец Иаков, вот у меня сейчас есть такое впечатление, что вы сейчас пытаетесь... Вот тональность у вас такая, что вы как будто бы мне возражаете. А я не могу понять, чему...
В чем расхождение?
Да, да, в чем...
Ну, вы так резко псковское духовенство отполировали.
Нет, ну подождите. Псковское духовенство. Псковское духовенство, ну, я бесконечно извиняюсь перед псковским отцами, это условная псковская, да. Как есть термин, это условный Навальный, да, так сказать, условное псковское духовенство и условный митрополит Евсевий. Эта же ситуация, она типичная. Когда я говорю, что псковское духовенство, это все равно наш всем понятный, очевидный пример.
Вот контрпример.
Архетипы, они сразу, так сказать, представляются.
Наш великий иконописец, отец Зенон Теодор,
да,
которого владыка Евсевий гнобил, уничтожал. И в конце концов патриарх Алексей его вывел из-под обстрела, отправив в свою любимую, почти родную Швейцарию, где тому построили замечательный, я видел фотографии, храм. Вот, и он там храмствует, иконописствует и православит. Но с другой, и дай Бог ему здоровья. Но с другой стороны, вот живет псковитянка, и она идет в псковский храм, а швейцарка, она не пойдет к отцу Зенону, и, в общем, и не надо, у нее там своих 28 храмов на выбор. И вот этот псковский храм, да, там вверху...
Условный псковский храм.
Условный, да.
Угу.
Да,
условный. И условная псковитянка, да.
Псковитянка. Угу. Вот. И вот ради этой псковитянки, ну, не поехал он на похороны. Не засветился, он проявил лояльность корпоративную.
Вы знаете, это вопрос вопросов и вопрос такого какого-то личностного выбора. Вот. И, наверное, каждый, здесь и каждый мирянин, и каждый священник, просто человек решает для себя, где у него проходит эта граница этого компромисса. Безусловно, я не пытаюсь ни в коем случае, не требую от других, чтобы другие отцы ехали на похороны отца Павла Адельгейма, будь то отцы псковские или отцы московские, условные похороны условного отца Павла Адельгейма. Вот. Если бы у меня было внутреннее требование ко всем вести себя так, как, предположим, веду я, да, я бы совершенно иначе бы подавал бы себя в общественном пространстве, я бы призывал, да, каким-то определенным действием. Здесь всего-навсего вот суть моего, так сказать, месседжа в следующем. Хорошо бы, чтобы условные псковские отцы отдавали себе отчет в совершенно реальных возможных последствиях вот той степени компромисса, который они не условно, а вполне актуально реализуют.
Огласите весь список последствий.
Интересно, понимаете, интересный факт. Дело в том, что после моего запрета я никогда не искал контактов, ну, вообще в церковной среде. Тем более я не искал контактов среди тех, кто представляет условное альтернативное православие. Ну, так вас называют.
Что значит нас? Нас, ведущих программ на радио «Свобода», в России, даю слушателям справку...
Это одно из ваших амплуа, безусловно.
В России, даю слушателям справку, существует около 8, если даже уже не больше, русских православных церквей, 2 старообрядческих с иерархией, 1 старообрядческая без иерархии, автономная церковь с центром Суздали, храм есть в Москве на Головинском кладбище, и несколько так называемых катакомбных церквей, не имеющих, в принципе, никаких зданий. Так что действительно есть выбор. Все, справка закончена.
Ну, я говорю о так называемом большом православии, о Русской Православной Церкви, да, и о духовенстве, епископате, структур, которые находятся вне канонического общения с Московской Патриархией. Вот. Я никогда не искал контактов с какими-то священниками трудной судьбы, так же, как и я, условно трудной судьбы, так же, как и я, запрещенных, отставленных, так сказать, претерпевших какие-то трудности в общении с архиереем, с епархиальным управлением, с патриархией, как угодно. Да? Но, видимо, так сказать, из соображений какой-то солидарности, да, вот отцы стали выходить на связь через Facebook, имейл, как-то вот.
После вашего запрета.
Ну да. Ага. Да, отец, держись, мы тебя поддержим. Или по-другому, отец, подскажи, что делать. Тут у меня такая ситуация, проблема, значит, так сказать, благочинный, так сказать, беснуется архиерей, так сказать, меня гнобит, что делать. Вот. Или, предположим, вот у меня произошла такая же ситуация. Вот, и очень часто вот этот вот такой призыв какой-то вот к солидарности и к жалости, да. А я вот хочу сказать, что не жалко. Объясню почему. Вот один и тот же вопрос. Где ты был, когда хоронили условного отца Павла Дельгея? Где ты был? Дома? Все. Значит, то, что сейчас с тобой происходит, как ты отказался от корпоративной солидарности в свое время, а по сути это братство, добродетель братства, которая из Евангелия к нам, собственно, пришла. Вот поскольку ты отказался от добродетеля братства в свое время, ты испытываешь последствия сейчас.
Я вам скажу, что меня слегка смущает.
Ну, я думаю, что даже не слегка.
Нет, нет, слегка. В принципе, я согласен. Я еще злобнее могу сказать, потому что я могу указать...
А это злобнее? Мне кажется, это просто очерчивание некой реальности. Что здесь злобного?
Я запишу ваши слова, и в следующий раз, когда мне скажут, что я злобный, я буду отвечать, что я очерчиваю некую реальность.
Да, да, да.
Я имею в виду, что в Евангелии Господь там... У него есть то, что я бы назвал могилофобия или похоронофобия. Там человек говорит, я все, буду твоим учеником, сейчас вот отца сбегаю похоронить. Он говорит, я тебя сбегаю, марш за мной, пускай мертвяки хоронят мертвяков. Потому что поучаствовать в похоронах, я вспоминаю похороны отца Александра Меня. Ну, 1003 человек по тогдашним временам, это было невероятно. Похороны Дмитрия Сахарова, это сотни тысяч человек. И спрашивается, и куда они все потом делись? Все-таки Евангелие, оно о жизни. Спасение – это жизнь. А похороны – это все-таки смерть. Это не корпоративная солидарность, а трупяная солидарность. Главное совершается до похорон. Ну вот у меня есть друг, который на похороны родного отца не поехал. Я был в шоке. Но, тем не менее, он остался моим другом. И, ну, бывает. Главное ведь, что он до похорон с отцом не сообщался.
Совершенно с вами невозможно спорить, потому что я с вами абсолютно согласен. То да, конечно, было бы хорошо.
Так вот они сейчас опомнились и начинают с вами сшивать корпоративную солидарность, а вы их мордой о гроб отцапали.
Нет, секундочку. Нет, ну, надо понимать, что в личном общении, так сказать, с людьми и вот сейчас в разговоре с вами, да, я веду себя по-разному. Да, в личном общении я стараюсь быть деликатным, да.
Я ценю.
Вот. Дело в том, что, безусловно, хорошо, как так сказать, хорошо с человеком иметь добрые отношения, пока человек жив. Безусловно. Но понимаете, в чем дело? Похороны – это некая такая последняя точка, но некая такая возможность. Эта возможность не исчерпывается похоронами. Окей, если ты не захотел сходить на похороны, ты можешь написать письмо условному митрополиту Евсевию, да, о том, что я не пошел на похороны, потому что, владыка, я вас боялся. Но, опять же, я утрирую, это надо понимать, да, сейчас. Вот. Но теперь я жалею о том, что я не пошел на похороны. Да, то есть в похороны все не упирается. Но это такое-то символическое такое действие, понимаете? И в христианской культуре, так сказать, к отпеванию достаточно большое.
Да, чтоб я отказался отпеть или поминать в молитвах.
Да.
Но тогда последний вопрос такой. Насколько глубоко ваше отчаяние?
Отчаяние?
Видите ли вы будущее?
Отчаяние?
Или у вас нет отчаяния? Ну, есть будущее русского православия?
Я бы очень хотел, чтобы у меня не было отчаяния. Производил впечатление отчаявшегося человека.
Нет, впечатление визуальное нет. А слова, да, как в Библии. Голос Иакова, а руки Исава. Вот. Потому что облик ваш внушает скорее надежду, а то, что вы говорите, внушает скорее отчаяние.
Мне надо подробнее говорить. А что внушает отчаяние?
Что вот отцы не пошли, неофиты, НТО не к ночи будь помянут. То есть вы не отчаянные, вы надеетесь.
Ну, мы сейчас о чем говорим?
О будущем русской церкви. Вы его видите?
Это же, так сказать, Господь усмотрит. Что это? Вопрос не моей компетенции абсолютно. Моя компетенция – это моя частная жизнь, мои дети, мое личное будущее.
Ваше личное будущее и будущее церкви, на ваш взгляд, не связаны?
Они могут быть связаны, могут быть не связаны. От этого я не перестану быть созданным Творцом.
Тогда вот в этом, видимо, и есть ваше упование, что живы вы?
Это упование актуально вне зависимости от моих отношений с тем сообществом, которое претендует на то, что называется церковью.
Трижды аминь к словам отца Дмитрия Свердлова, нашего сегодняшнего гостя. И, наверное, правда действительно в том, что надо так отойти от церкви, так почувствовать оставленность и богооставленность, и уникальность, и одиночество, чтобы вернуться в церковь во всей ее полноте, а не только как в корпоративную солидарность, не только как в земную материальную общину, как действительно в тело Божие. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», посвященная встрече со священником Дмитрием Свердловым, вел программу Яков Кротов.
Европа, Радио Свобода. О том, как устроен сегодняшний Старый Свет. Люди, слова и вещи современной Европы. Проект «Европа» в эфире Радио Свобода в субботу в 9 часов вечера с повторениями в понедельник в 17 часов и во вторник в 10 утра.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней.
Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».